В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Схиновале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: согласие не значит примирение. Салома Зурабишвили призналась в том, что добиться политического компромисса ей не под силу. Анатолий Бибилов не уходит и не приходит. Депутатам снова не удалось поговорить с главным оппонентом. День российского инвестора. Михаилу Панову предложено сделать статьей абхазского бюджета. Все это, а также службу госинспектора разделили на службы без госинспектора. Портрет нового грузинского спикера, рубрика «Некруглый стол», в которой подведем итоги грузинского политического года и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты и правительства ряда других стран Запада наряду с правозащитными структурами осудили решение Верховного суда России о закрытии Международного историко-просветительского общества «Мемориал», одной из старейших уважаемых правозащитных организаций. Мы призываем российские власти остановить нападки на независимые голоса и преследование тех, кто защищает права человека. Мы выражаем солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за реализацию своих законных прав на свободу выражения, объединений и мирных собраний, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Министерство иностранных дел Германии назвало решение российского суда более чем непостижимым, добавив, что оно идет вразрез с международными обязательствами по защите фундаментальных гражданских прав. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал в Твиттере, что «Мемориал» играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека. Европейский суд по правам человека, между тем, потребовал от России приостановить исполнение решений судов о ликвидации Международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителей «Мемориала». Размещение на территории Грузии ударных систем НАТО станет для России красной линией из-за непосредственной угрозы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИДа Андрей Руденко. Он подчеркнул, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разрыв дипломатических отношений между странами. Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас красными линиями, поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе, сказал Руденко. Ранее глава ведомства Сергей Лавров также заявлял, что Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО на восток как пересечение красной линии. Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки. Попытки перевести Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины. Ведомство призвало власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью. Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования, заявляет МИД Украины. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму закон о гражданстве Российской Федерации. В нем глава государства предложил изменить критерии получения и лишения российского гражданства. Текст закона размещен в электронной базе Госдумы. Путин предлагает ввести институт прекращения российского гражданства вместо отмены решения о приеме в гражданство. Также предлагается лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления, например, терроризм, преступления, связанные с наркотиками, и преступления против государства. Путин предложил передать МВД ряд полномочий по прекращению российского гражданства. В законе говорится и о процедуре упрощенного получения гражданства России. Она распространяется на 20 категорий. Путин также предлагает расширить полномочия президента России в вопросах, связанных с лицами, которые имеют право получить гражданство в упрощенном порядке. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни. Однако он же считает такое развитие событий маловероятным. Как написал Зорькин в своей новой книге «Конституционное правосудие. Процедура и смысл», которая опубликована на сайте суда, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию не свойственны. В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение высшей меры наказания. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главная тема. Президент Грузии Саламе Зурабишвили поясняет, начатый ею процесс национального согласия не означает примирение противоборствующих политических сил. На это, как она заявила, у нее нет ни сил, ни ресурсов. Зачем нужно было тогда начинать процесс 2 недели назад? Означает ли это, что инициатива с самого начала была мертворожденной? И каким может быть тогда выход страны из глубочайшего политического кризиса? За дискуссиями по этим вопросам следила Мзия Парисишвили.
Быстрых достижений в общенациональном примирении и согласии никто не ждал. Но и такого скорого признания от президента Саломы Зурабишвили в своем бессилии тоже. 10 декабря на саммите демократии, организованном президентом США Джо Байденом, она взяла на себя обязательство начать процесс примирения в стороне. Уже через несколько дней Саломы Зурабишвили пригласила к себе во дворец Орбельяни представителей политических сил, там же сообщив, что процесс будет долгим, поскольку речь идет не о примирении политических сил, а достижение национального согласия. Ввиду сложившейся ситуации с нескончаемым противостоянием правящей грузинской мечты и крупнейшей оппозиционной партии нацдвижения, которое усугубилось приездом, а потом заключением в тюрьму основателя бывшей партии власти и третьего президента Михаила Саакашвили, все подхватили эту инициативу. 17 декабря с начала процесса в президентском дворце Орбельяни успели погостить десятки политиков и общественников, и лишь накануне во время встречи с представителями гражданского и юридического сектора, президент Саломе Зурабишвили прямо заявила, что у нее нет ни сил, ни рычагов и ресурсов примирить две главные противоборствующие политические силы. Для того, чтобы найти в себе силы, сесть вместе и обсудить важнейшие для дальнейшего развития страны экономические и социальные вопросы и тему правосудия, нужно достичь соглашения в оценке смутного новейшего прошлого, считает Саломе Зурабишвили. Начало этого процесса – это не примирение политических партий. У меня нет ни рычагов, ни сил, чтобы сегодня помирить противоборствующие силы. Была попытка того же Евросоюза достичь такого соглашения между политическими силами. Думаю, можно было его выполнить, но, к сожалению, этого не случилось. Я не буду заново начинать это, полагаясь на собственные силы, так как считаю, что у меня нет ни их, ни ресурсов. Самый большой предновогодний подарок для страны – это то, что мы все, кто пришел в этом дворце, смогли сесть для беседы. Это означает, что мы все со всеми можем разговаривать. И нет исключения, если есть воля. Арарис гамонаклиси ту арисамиси неба. И в этом процессе важнейшую роль президент возлагает на представителей гражданского и юридического сектора. Не заглядывая в интернет-форумы и соцсети, по одним комментариям на странице президента Саломы Зурабишвили в Facebook можно сделать вывод, как эти слова взбудоражили общество. Эмоции пользователей соцсетей зашкаливают, одни недоумевают, для чего она все это начинала, другие изумлены, если не грузинскую мечту и нацдвижение, кого нужно мирить, ведь в обществе нет конфликта, как, например, это было в начале 90-х прошлого века, когда в Тбилиси между сторонниками Звия Дагомсохурдия и Эдуарда Шеварднадзе вспыхнула гражданская война. Были и те, которые посчитали, что таким образом президент Саломе Зурабишвили готовит общество к помилованию Михаила Саакашвили. Одни были за, другие против. А с учетом того, что пару дней назад, 27 декабря, президент перед тем, как встретиться с лидером нацдвижения Никой Мелия, встретился с лидерами грузинской мечты Ираклием Кобахидзе и Мамуком Дейнарадзе, у некоторых возникло предположение, что властные лидеры надавили на главу государства, чтобы та свернула все эти начинания. Эта версия имеет право на жизнь, если учесть, что и тогда, и сегодня лидер партии власти Иракли Кобахидзе заявил, что о примирении не может быть и речи, если на политическом поле останутся Михаил Саакашвили и нацдвижение, и что с президентом речь шла лишь о снижении температуры поляризации. Еще один лидер грузинской мечты Мамуком Дейнарадзе в корне зарубил идею нацдвижения и части наблюдателей о том, что до начала примирения или достижения согласия нужно освободить из-за заключение Михаила Саакашвили.
Здесь не идет речь о межпартийном примирении. Разговор идет о национальном согласии. И здесь подразумеваются такие вопросы, которые могут и вовсе не быть спорными. Это может быть связано с национальными интересами, с темой оккупации, целями деоккупации и с многими другими схожими темами, вокруг которых действительно возможно достичь национального согласия. И это мы с большим удовольствием будем обсуждать. Но когда выдвигаются какие-то условия, скажем, пусть выпустят Мишу, а потом помиримся, я прямо заявляю, никому не нужно примирение со злом. И этот вопрос мы не будем пересматривать. Их ультиматумы мы не станем превращать в спекуляции на тему примирения и согласия.
В нацдвижении слова президента сегодня не стали комментировать. Они сосредоточены на состоянии Михаила Саакашвили в Горийском госпитале после того, как накануне была попытка перевести его в Руставскую тюрьму, его состояние ухудшилось. К нему ограничен доступ посетителей, а также адвокатов. Свидание было отказано и представителю народного защитника. Представители власти, несмотря на протест, в том числе и МИД Украины, настаивают, что после затяжной голодовки состояние Саакашвили удовлетворительное, и он должен быть этапирован в Руставскую тюрьму. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня грузинская мечта в первом чтении приняла закон об упразднении службы государственной инспекции. Вместо нее будут созданы два новых ведомства. Оппозиция и гражданские активисты надеются только на вето президента. Но и этот оптимизм, по мнению Ираклия Аргвелидзе, весьма сдержан.
По утверждению лидеров правящей команды, разделение функций ведомства происходит согласно рекомендациям неправительственного сектора. Действительно, три года назад профильные НПО рекомендовали властям перераспределить функции ведомства на специальную следственную службу и аппарат по защите персональных данных. Однако рекомендации услышаны не были. Теперь, в канун Нового года, власти вспомнили тогдашние рекомендации экспертов. Слияние двух функций под крышей одного ведомства было ошибкой, навязанной тогдашним лидером партии Георгием Гахария, заявил председатель партии Иракли Кобахидзе. Это очень простой законопроект, в котором практически ничего не меняется. Этим можно объяснить и сжатые сроки его принятия. Вместо одной службы будут созданы две. И заверяю, мы приложим все усилия для сохранения рабочих мест действующих сотрудников ведомства. В ходе обсуждения старой редакции в самой правящей команде были разные мнения, продиктованные политическими интересами прежних лидеров. По сути, наделение двух новых ведомств теми же функциями следует рассматривать исключительно сквозь призму кадровых перестановок, считает Михаил Даушвили, представитель партии Георгия Гахария. Это ничто иное, как попытка введения общественности в заблуждение господином Кобахидзе. Во время обсуждения прежнего закона он был спикером парламента, и инициатива его принятия исходила от Минюста, и голосовали за него те, кто яростно пытается его пересмотреть. Поэтому непонятно, о каких политических интересах он говорит сейчас. Задача власти власти проста. У нас состоялась независимая служба, в функции которой входит контроль за правонарушениями госчиновников, в том числе правоохранительной системы. И члены правящей команды решили под Новый год придать ей функцию обслуживания партийной вертикали. Примечательно, что против рассмотрения новой инициативы выступили практически все послы дипмиссии США и Европы, а также комиссии Совета Европы по правам человека. Обсуждение законопроекта проходило бурно. Рекомендации стратегических партнеров и замечания оппозиции учтены не были. Единственное послабление, которое допустила партия власти, не лишать работы персонал службы госинспектора. Согласно обещанию Ираклия Кобахидзе, он будет перераспределен по новым ведомствам. По мнению одного из лидеров стратегии Акмашинебели Пааты Манджгаладзе, происходящее продемонстрировало слабость грузинской мечты. Вы панически боитесь потерять власть. Сильная власть так себя не ведет. Это признак слабости, когда непредвзятая позиция одного агентства приводит к ее немедленной ликвидации. Вы бы с удовольствием ликвидировали Институт народного защитника, если бы не было гарантии конституционной защиты. Ираклий Кобахидзе даже говорил об этом в ноябре, что они могут поднять вопрос ответственности омбудсмена. Это ваше настоящее лицо, а не то, что вы лицемерно выдаете за европейские ценности и стандарты. В неправительственном секторе пообещали сделать все, чтобы не допустить расформирования службы, говорит глава Ассоциации молодых юристов Николос Симонишвили. Процесс направлен против одного человека, действующего государственного инспектора, и по сути является элементарным сведением счетов из-за непредвзятой позиции по ряду вопросов. В реальности, после реорганизации службы мы получим новых руководителей, которые будут целиком контролироваться партией власти. Теперь реорганизацию службы может предотвратить только принципиальная позиция президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на днях выступила против принятия поправок в форсированном режиме, заявила руководитель аппарата госинспектора Лонда Толорая.
Я очень надеюсь, что президент наложит вето на этот закон. Если парламент заявляет, что усиливает два ведомства, и это реформа, у меня возникает вопрос – зачем это нужно делать путем смещения государственного инспектора?
Партии власти поспешили заявить, что готовы к такому варианту развития событий. По словам одного из лидеров грузинской мечты Мамуким Динарадзе, в случае наложения вето президенту придется дополнить его аргументированными замечаниями, и непонятно, что там можно изменить. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Председателем парламента Грузии стал депутат от грузинской мечты Шалва Папуашвили. Сегодня он был избран на этот пост большинством голосов. За его назначение проголосовали не только члены его команды, но и некоторые оппозиционеры. Критически же настроенная часть оппонентов властей сегодня вспоминала поступки Папуашвили, из которых отказалась отдавать ему свои голоса. Подробнее расскажет Серго Бригвадзе.
«Я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу». С этих слов начал свое выступление новоизбранный спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В ближайшие 3 года парламент ожидает насыщенная работа над законодательными реформами, которые должны сыграть решающую роль в сближении Грузии с Евросоюзом, сказал он, выступая с трибуны парламента уже в новой должности. Не обделил вниманием Папуашвили и бывшего председателя парламента Каху Кучава, поблагодарив его за проделанную работу. Он ответил и на обвинения оппозиции в чрезмерно жесткой позиции по некоторым вопросам.
В первую очередь я очень рад тем словам, которые прозвучали от вас, представители большинства, в адрес Кахи Кучава. Думаю, ваше отношение к нему образцовое, как и его достойная работа на посту председателя. С Кахой меня связывает 20-летняя дружба. Тут же скажу, что он не исчез из нашей команды или из моей жизни. Вы, оппозиция, называете жесткостью принципиальность, ту правду, в которую я верю. Тогда, наверное, я действительно жесткий. Но во всем этом я честен и думаю, это главное, чтобы человек был честным в своих словах и в своем деле. То, что я говорил до сих пор и скажу после, будет той правдой, в которую я верю.
Среди главных достоинств Папуашвили не только честность, но и его профессиональные качества единогласно заявляют представители парламентского большинства. Высшее образование он получил в Тбилисском госуниверситете по специальности международное право. Также заканчивал магистратуру и докторантуру в Саарском университете в Германии по специальности европейское частное право. В октябре 2020-го был избран депутатом парламента по партийному списку грузинской мечты. С декабря прошлого года Папуашвили занимал должность председателя комитета науки, образования и культуры. Среди его достоинств и лидерские качества считает вице-спикер парламента Гия Вольский.
Шало Папуашвили – достойный кандидат. Учитывая его знания, самоотверженность, отношение к государству, он профессиональный юрист высокого уровня. Поэтому я считаю, что мы сделали правильный выбор.
Похоже, так посчитали и представители части оппозиции. Для избрания Папуашвили председателем парламента необходимо было набрать 76 голосов. «За» проголосовали 88 депутатов. Единогласно представители правящей партии, а также социал-демократы, члены партии «Граждане» и «Гирчи». Представитель последней Александр Раквиашвили, хоть и высказал недовольство тем, что выдвижение кандидатуры Папуашвили в правящей партии никак не объяснили, сразу заявил, что Гирчи поддерживает его.
Сформировалась традиция, когда высокопоставленные чиновники уходят со своих постов так, что мы даже не понимаем, почему это произошло. Люди назначаются так, что мы не понимаем, почему произошел такой выбор. Несмотря на это, с Шалой Папуашвили у меня были нормальные отношения в рамках парламентского комитета по образованию. Но, конечно, каким он будет спикером, мы увидим позже.
Именно таким отношением к части оппозиции к уже избранному спикеру парламента и было обусловлено решение правящей партии выдвинуть на этот пост Папуашвили, считает политолог Гия Абашидзе. И добавляет, это самый компромиссный вариант.
Шало Папуашвили считается таким нейтральным кандидатом, несмотря на то, что он является членом партии грузинской мечты. Шало Папуашвили работал некоторыми оппозиционными партиями в деле реформированного избирательного кодекса. Так что Шало Папуашвили может наладить отношения со всеми оппозиционными партиями. Вот эту линию проводит грузинская мечта, чтобы путем компромиссов они достигли парламентского сотрудничества, которое нуждается сейчас грузинская политика.
Оснований для компромиссов не видит в этом деле представитель фракции ЛЕЛО Саломе Самадашвили.
По моему мнению, при существующей в парламенте системе нет никакой разницы, как зовут председателя. Парламентом неформально управляет, например, господин Кабахидзе, поэтому неважно, какие имя и фамилия будут у спикера. Скажу непосредственно о господине Папуашвили. Никакой лично моей поддержки у него нет. Этот человек запомнился нам в первую очередь тем, что он полностью поддерживал позицию властей по документу Шарля Мишеля, несмотря на то, что он сам был участником процесса переговоров. Все мы также помним, как он поступил со своей коллегой, женщиной-депутатом.
Схожего мнения придерживается и депутат-стратеги Агмаш Энебели Паата Манджгаладзе.
К сожалению, в условиях неформального правления все политические должности – лишь фикция. Поэтому никакой существенной разницы не будет в том, кто будет премьер-министром, а кто будет председателем парламента. До тех пор, пока власть не вернется в конституционные рамки.
Манджгаладзе, как и часть критически настроенной оппозиции, выражает негодование в связи с уходом с поста спикера Кахи Кучава и назначением на эту должность Шалвы Папуашвили. Слова о его профессионализме и других достоинствах совершенно не объясняют перестановки, считает и аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили.
В Японии, например, сменился премьер-министр, сам написал заявление об уходе, потому что его рейтинг упал ниже там, 30%, и он решил, что ему народ уже не доверяет, ему самому надо уйти. А у нас это происходит вроде бы как-то дистанцированно от населения. Не принимают во внимание настроение, допустим, людей. Не результат какого-то демократического процесса, какого-то мониторинга, который проводит общество над правительством.
Каха Кучава заявил об уходе с должности по собственному желанию 23 декабря. Свое решение экс-спикер парламента объяснил тем, что планирует возглавить новый проект, о котором станет известно в будущем году. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подвел сегодня итоги года на пресс-конференции, на которой не был приглашен ни один из сухумских авторов, сотрудничающих с «Эхом Кавказа». Не имея возможности задать вопрос Аслану Бжания, наш постоянный сухумский автор Виталий Шари обратился сегодня к ряду экспертов с вопросом о наиболее памятных событиях уходящего года в Абхазии.
Вот уже немало лет провожу в предновогодние дни опросы с такими, в частности, вопросами, как главное событие года в Абхазии. Нынче многие опрошенные в основном рассуждали, что в целом год был очень трудным. Повсюду продолжалась пандемия коронавируса. Вчера в мире был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших – около 1,5 миллиона человек. А умерло за время пандемии почти 5,5 миллионов – в Абхазии более 550. В Абхазии продолжается еще и энергетический кризис, усугубленный запрещенный круглый год работой майнинг-ферм, которую уже, похоже, не выкорчевать, в кавычках. События тоже вспоминались опрошенным, в основном со знаком минус. Арест бывшего помощника президента Ахри Авицбе и его охранников и суд над ними в мае-июне. Инцидент на Сухумской набережной в День Победы и Независимости 30 сентября, повлекший за собой серьезный политический кризис, митинг оппозиции 21 декабря и попытки штурма частью оппозиционеров комплекса правительственных зданий вечером того же дня, сильные лесные пожары в январе из-за аномально сухой и теплой погоды, разгул стихии в июле. Но заместитель директора Сухумского дома юношества Аида Ладария назвала позитивное событие года, растянувшееся на несколько месяцев, рекордный за все послевоенное время в Абхазии туристический сезон, когда ее посетило свыше 1,5 миллионов отдыхающих.
Это то, что мы все-таки сумели убедить российского в основном туриста, что отдых в Абхазии безопасен, отдых в Абхазии полезен, и, в общем-то, турист поверил и приехал. И это заслуга, на самом деле, тех служб, которые отвечают за все эти моменты.
Говоря о том, что на помощь медикам в их борьбе с пандемией приходили постоянно и другие люди, она выделила двоих. Первой назвала сотрудницу Центра гуманитарных программ.
Лиана Кварчели. Передача «Битый час» Союз журналистов Абхазии наградила Лиану Кварчели. Я считаю, что она этой передачей очень много разъяснила народу актуальные вещи и животрепещущие проблемы, которые поднимала в своей передаче, приглашая различных экспертов. Развивала гражданское общество Абхазии. Но я бы назвала Слана Агерба, который возглавляет московскую диаспору, потому что он очень много сделал для того, чтобы борьба с пандемией в Абхазии. Он 3 месяца доплачивал медикам ковидного госпиталя и амбулатории в Сухуме. Потом поддерживал еще 3 месяца эту амбулаторию. И это такой его личный вклад небезразличного человека.
Общественно-политический деятель Нателла Акаба так сказала про уходящий год.
Но я считаю, что вот нынешней власти очень не повезло с этим коронавирусом, который сильно усложняет жизнь всех стран, не только Абхазии, но и всех стран мира. Ну а помимо этого, конечно, вот такие вот тяжелые события, которые произошли 30 сентября, вот совершенно такой вот, ну как такого раньше никогда, по-моему, в истории Абхазии не было, что это вызвало вот такое вот столкновение сторон. И мне это, конечно, очень печально. Ну и, конечно, вот этот митинг, который был 21 декабря, он очень тоже пугает и создает такое впечатление, что у нас раскол в обществе углубляется. И это очень тревожно, конечно.
Вместе с тем она отметила, что на сей раз череду захватов комплекса правительственных зданий, приводивших в 2014 и 2020 годах к досрочным выборам президента и сменам власти, удалось прервать. Акаба говорит, что нам необходимо выйти из этого порочного круга.
Ну, хотелось бы, конечно. конечно, на это надеются, потому что постоянно вот так вот менять власть через каждый там год-два – это катастрофа просто. Это имидж Абхазии, конечно, никак не улучшает. Тем более я уверена, что наши противники очень радостно на все это вот смотрят, и их это устраивает, то, что у нас такой внутренний раскол. Мы должны предпринять усилия, чтобы наше общество все-таки сплотилось. Сейчас что-то такое происходит совершенно вот невообразимое.
Общественно-политический деятель Нукзар Агрба тоже выделил недавние декабрьские события.
21 декабря, хотя это очень плохо, что идут на штурм собственной администрации, это тоже есть какой-то опыт политический. Из этого власть должна делать вывод. И власть меня удивила способностью выживать.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания подвел итоги года на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о достижениях и проблемах, которые были в этом году, Бжания отметил, что Абхазия испытывала проблемы с распространением коронавирусной инфекции, а также трудности в энергетической сфере. Как пишет Абснепресс, из положительных моментов абхазский лидер отметил исполнение бюджета, возросший турпоток и увеличение сборов налоговых и таможенных платежей. Бжания также сообщил, что в ближайшие три года будет потрачено около 800 миллионов рублей на цифровизацию процессов администрирования налогов и таможенных платежей. Он сообщил и о том, что по госпрограмме «Жилище» в этом году более 30 семей смогли приобрести жилье. В Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве гостиничного и апартаментного комплекса «Москва-Ресорт» в Пицунде, он заявил: «Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить. И я думаю, что это место достойно такого проекта». Согласно Конституции и Гражданскому кодексу самопровозглашенной Республики Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. В Общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведение акций протеста и всенародного схода, поскольку они неоднократно заявляли, что против продажи недвижимости и земли. Председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Кубрава заявил абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего госплана СССР. Кубрава говорит, что в октябре 2006 года был принят закон о недостроенном пансионате бывшего госплана СССР, а территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков. В обществе с ограниченной ответственностью «Москва-Ресорт» заявляют, что земельный участок в Пицунде, на котором планируется строительство гостиничного и апартаментного комплекса, предоставлен компании на правах аренды. Сессию парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, на которой планировалось рассмотреть закон о бюджете на 2022 год, перенесли на более поздний срок. Как пишет агентство РЭС, в повестке дня также значились проект госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы и ряд других важных вопросов.
Спасибо. С региональными новостями нас ознакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял в первом чтении бюджет на 2022 год. Больше всего вопросов у депутатов вызвало намерение правительства выплатить 55 миллионов рублей российскому инвестору Михаилу Панову для компенсации его затрат, понесенных в результате конфликта с абхазскими партнерами. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Парламент приступил к обсуждению проекта республиканского бюджета на 2022 год. Предваряя его, председатель комитета по бюджету Наталья Смыр призвала депутатов, несмотря на критику, принять проект в первом чтении, чтобы начать работать над этим документом. Далее она приступила к критике бюджета и отметила, что правительство нарушило закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса и представило бюджет в парламент с опозданием только 2 декабря, хотя закон определяет срок представления бюджета не позднее 1 ноября. Проект бюджета, по словам Натальи Смыр, сформирован на основе индикативного плана социально-экономического развития на 2022 год. При этом контрольная палата Абхазии дала отрицательное заключение на этот индикативный план. По доходам параметры государственного бюджета составляют 1,7 миллиарда рублей, по расходам 1,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета 554 миллиона рублей. Параметры республиканского бюджета по доходам 9,4 миллиарда рублей, по расходам 9,9 миллиардов рублей. Дефицит также 554 миллиона рублей. Натали Смыр критично отозвалась о заявлениях правительства о выполнении бюджета по доходам в свете образовавшегося дефицита, а также процитировала высказывание Александра Анквапа о возном НДС.
Министерство финансов рапортует со всех возможных площадок, что у нас огромное перевыполнение по доходам. Тогда по какой причине мы формируем бюджет с таким дефицитом? Источник финансирования дефицита – кредит Национального банка. Вопрос. Наш Национальный банк может прокредитовать на сумму 500 миллиардов рублей? При этом председатель Национального банка был очень удивлен, когда услышал о таких возможностях Национального банка. Также прогнозируется увеличение объема доходов на 844 миллиона. Собственные доходы. 323 миллиона и безвозмездные поступления в сумме 521 миллион. Доходы по ввозному НДС составляют почти 30% в структуре собственных доходов. Высказывание нашего премьер-министра по поводу НДС. Вот я сейчас вам зачитаю. С экономической точки зрения это очень непродуманный акт. Сиюминутная выгода ржавчиной разрушила нашу экономику. Тогда у меня... вопрос к Александру Золотинсковичу. А сейчас эта ржавчина нашу экономику не разрушает, правда? Став премьер-министром, он забыл, что в этой сиюминутной выгоде увидели очень реальную выгоду для бюджета.
Наталья Смыр сообщила о замечаниях комитета к расходной части бюджета. В частности, речь шла о компенсационной выплате российскому инвестору Михаилу Панову и о решении увеличить бюджет комитета по массовым коммуникациям.
У комитета есть замечания к расходной части проекта бюджета. Например, по ремонтно-восстановительным работам предусмотрено 100 миллионов. Не представлен утвержденный перечень работ, а где долги строителям? Или это уже тоже не актуально? Самое интересное в расходной части – это на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района. 55 миллионов рублей. Государство брало на себя какие-то обязательства, которые на сегодня нам необходимо компенсировать. Или помощь твоим друзьям за счет средств бюджета. У государства долги по выплате пенсии. Не говорю про остальные неотложные острые проблемы. Комитету по массовым коммуникациям увеличено на 26 миллионов. А мы на заседании комитета обсуждали. Руководитель, который не удосужился уже второй раз прийти в парламент. Поэтому я бы хотела бы прокуратуре обратить на это внимание. На предмет вообще его должностного соответствия.
По поводу компенсационной выплаты Панову министр финансов Владимир Делба пояснил, что 16 декабря 2019 года был составлен протокол межправительственной российско-абхазской комиссии о компенсации расходов и выкупе 100% доли господина Панова в связи с возникшим у него конфликтом. Подобная практика, по словам Владимира Делба, предусматривается соглашением между Абхазией и Россией о поощрении взаимной защите. Категорически против распределения бюджетных средств в пользу Панова выступил и депутат Гарри Кокая, который сказал, что не понимает, почему такие приоритеты у правительства, когда людям не могут выплатить пенсии и уже несколько месяцев не выплачивают средства тем, кто пострадал от стихийных бедствий. Валерия Агарба считает, что у парламента нет обязательства во что бы то ни стало принять бюджет с такими нарушениями и несоответствием законам. Существует процедура его возврата разработчику. В результате по итогам голосования бюджет в первом чтении приняли. За него проголосовали 19 депутатов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Последнее в этом году заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия было перенесено. По словам депутатов, проект бюджета на 2022 год был вынесен на рассмотрение с нарушениями. На заседании должен был присутствовать и юго-осетинский президент. О том, что получилось из его отсутствия, расскажет Ирина Келексаева.
Депутат Давид Санакоев после информации о переносе сессии парламента буквально сразу вывесил на своей странице в социальной сети Facebook видеоотчет о своем выступлении в стенах законотворческого органа, где указывает на невозможность проведения сессии парламента. По его словам, правительство представило депутатам на рассмотрение бюджет, не соблюдая законные для этого процедуры, продолжает Давид Санакоев.
Я в прошлом году тоже поднимал этот вопрос, и эта статья прямо говорит о том, какой исчерпывающий перечень документов должен быть сопровождать бюджет, когда его присылают в парламент. Следующая статья, я могу его зачитать, просто чтобы я не отбирал у вас время, я зачитаю следующую статью, она меньше, это статья, которая говорит о том, что этот законопроект подлежит возвращению правительства на доработку, если состав представленных документов хотя бы не соответствует требованиям статьи. И то, что мы получили, может быть, кто-то из депутатов получил другой исчерпывающий пакет документов с государственным бюджетом. Однако ни я, ни мои коллеги, с которыми я разговаривал, такой пакет документов не получали. Поэтому рассматривать сегодня бюджет мы не можем, потому что это будет прямое нарушение статьи закона.
Исполняющий обязанности министра финансов Фатима Тибилова попыталась возразить депутату. У вас было 2 месяца на рассмотрение, и в течение этого времени вы должны были отреагировать. Однако парламентарий отметил, что помимо отсутствия сопроводительной документации, депутаты не увидели включенные в бюджет программы социально-экономического развития с 2022 по 2025 год, в которой четко прописано, она должна осуществляться через него.
Как я реагирую, когда это надо взять? Я думаю, что законы должны читать не только депутаты, но и правительство тоже, потому что правительство является исполнителем этих законов. Я в прошлом году еще раз, я повторяю, я поднимал этот вопрос. Точно такое же было нарушение, и его оставили неисправленным. И поэтому в прошлом году мы получили проблемы, и сегодня мы получаем эти же проблемы. В очередной раз. Тем более мы принимаем сейчас программу, которая также должна входить в бюджет. А мы эту программу пока не приняли. Государственную программу, которая также сегодня поставлена в повестке дня. А бюджет у нас формируется за счет чего? За счет отраслевых программ, государственных, инвестиционных и всех остальных. Это у нас государственная программа? Да. Она в бюджет включена? Нет. Поэтому бюджет мы рассматривать на сегодняшний день не можем по причине того, что он не готов. Бюджет не готов соответствовать с законами нашего государства.
Он обратил внимание на то, что в повестке неожиданно появился вопрос, с которым депутаты даже не были ознакомлены.
Я просто его зачитаю. О проекте закона о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это откуда появилось? Это тоже законно? Это тоже в соответствии с регламентами этих законов?
Это по благо людей.
Это во благо людей? Давайте нарушим закон во благо людей. И мы главные, кто принимает законы. И мы должны контролировать исполнение этих законов. А вы нас сейчас призываете к тому, чтобы мы их сами нарушали? Тогда с кого мы должны потребовать исполнение законов?
Амиран Дьяконов, глава парламентского комитета по национальной политике, религии и СМИ и депутат от Народной партии, поддержал коллегу.
Пятый вопрос, если вы видите на повестку, это с нарушением, безусловно, религиозным первоначальным правом.
22 декабря исполняющий обязанности министра финансов Фатима Тибилова, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам, озвучила доходную часть проекта государственного бюджета на 22 год. Он определен ведомством в размере почти 9 миллиардов с учетом объема финансовой помощи, оказываемой Южной Осетии Российской Федерации, в сумме чуть больше 7 миллиардов рублей. Тогда же рассматривался и проект закона о бюджете социального фонда на 2022 год. Как сообщают югоостинские СМИ, сессия парламента перенесена на неопределенный срок. Есть информация о том, что она может состояться уже завтра, 30 декабря. В работе заседания парламента сегодня должен был участвовать и глава республики Анатолий Бибилов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Среда. Время дискуссии за нашим некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
2021 как политический сиквел 2020 и пандемия, политическое противостояние в Грузии на фоне глобального между Западом и все более агрессивной Россией, от исхода которого зависит и судьба самой страны. Политический баланс 2021 года подводим с директором Центра исследований ЕС Грузинского фонда стратегических и международных исследований Кахой Гугулашвили, старшим исследователем Института исследований национализма и конфликтом Георгием Канашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Патону Георгий, начнем с внутренней политики, с внутренней кухни, с горячего, что называется. Один из итогов появления в стране главного сидельца, президента Саакашвили. Революции ни на улице, ни на избирательных участках в этом году, как он, возможно, рассчитывал, не вышло. Что дальше? Саакашвили пошатнул позиции мечты или, наоборот, цементировал их правление, на ваш взгляд?
В принципе, особенно ничего не произошло. Был определенный, конечно, ажиотаж. Наверное, все-таки и сам Саакашвили, и его сторонники ожидали более такую серьезную волну протеста. Но это все не транслировалось и не в голосах целиком, и не последующие события. Конечно, определенную, так сказать, шатание его появления в Грузии произвело, но проходит время, и все более и более это все утихает. И в каком-то смысле даже с национальное движение и признание того, что это все, этот план, если был такой план, провалился, потому что последние несколько дней мы слышим от представителей национального движения, что хорошо было бы, если Михаила Саакашвили перевели бы, посадили бы на лечение за границей. То есть его
присутствие в стране не критично.
Видимо, ничего особенно не меняет. Мне кажется, что в Грузии явно чувствуется уже несколько лет, что, в принципе, грузинская мечта теряет, так сказать, поддержку в обществе. Даже те люди, которые голосуют за грузинскую мечту, в основном голосуют за нее не из-за того, что они ожидают особенных позитивных перемен, а более из-за страха перед национальным движением. Хотя национальное движение, если посмотрим в цифрах, да, которые были зафиксированы на последние выборы, она растет. Но все же до сих пор пропорции целиком остаются те же самые. Надо еще добавить, что количество тех людей, особенно в крупных городах, которые и не за грузинскую мечту, и не за национальное движение, она растет. Но пока что ни Георгий Гахария, который бывший премьер-министр грузинской мечты, и не другие силы не смогли как-то вот эту часть населения хорошо мобилизировать и показать, что вот они могут быть конкурентами как и грузинской мечты, так и национальное движение.
Господин Гугулашвили, президент Грузии сегодня фактически публично расписалась в собственном бессилии, сама же поставила, по сути, на собственной инициативе общенационального примирения крест. Саломе Зурабишвили заявила, что ни сил, ни рычагов примирить вот этих два противоборствующих лагеря у нее нет. До того миссия оказалась невыполнимой для эмиссара Евросоюза Шарля Мишеля, Мишеля, в чем выходы из политического тупика? Как начать новую политическую жизнь с Нового года? Это возможно?
Наверное, самый сложный вопрос для Грузии именно это. Потому что понятно, что Грузия находится на каком-то распутье, но вот куда она направляется, куда движется и куда ее направить, этого никто не знает. Я бы добавил первому вопросу, в принципе, то, что мне кажется, что приезд Саакашвили очень сильно навредил, конечно же, оппозиции как таковой. Произошла радикализация в обществе еще больше, чем была до его приезда. И все более-менее мелкие оппозиционные силы, которые имели шанс, в принципе, привлечь немного больше избирателей на свою сторону, они оказались как-то маргинализированы, потому что вот эта большая поляризация, сильная поляризация, которую вызвал приезд Саакашвили и вот его заключение и связанные с ним все эти разговоры и перипетии, они повлияли на выбор граждан, то есть разделились на два лагеря практически, поляризовались граждане, и часть людей, которые даже не хотели уже голосовать за грузинскую мечту, они обратно стали их избирателями. То же самое произошло с теми, кто ранее был избирателем национального движения, потом немножко охладел к нему, то есть часть этих людей уже искала новые партии, какие-то новые силы, кому могли бы они доверить свои голоса. Однако вот эта поляризация вызвала такой эффект, что опять большинство, значит, оппозиционных настроенных граждан голосовали за национальное движение.
А разве радикализация не была присуща грузинской политике без Михаила Саакашвили? Разве его партия не была основным оппонентом грузинской мечты? Разве его заявления не мобилизовали до того электорат мечты или, наоборот, нацдвижения? Развязка возможна, если Михаил Саакашвили уедет из страны, вот этот проект национального примирения получит еще один шанс?
Да, совершенно верно. Конечно же, радикализация и так существовала, но она повысила. Вот приезд Саакашвили, он углубил это противостояние и углубил, и практически довел до нуля возможности какого-нибудь диалога между властью, партией власти и оппозиционными партиями. И кроме того, я думаю, что именно самое важное – это то, что грузинская мечта, то есть люди, которые поддерживают сейчас грузинскую мечту, они особенно испугались после приезда Саакашвили, что, возможно, ему удастся мобилизовать свой электорат еще в большей степени, и, возможно, он победит на выборах местные органы власти. Я думаю, что в любом случае Саакашвили не может оставаться. Это неправильно ему оставаться в Грузии, потому что он сейчас представляет из себя какой-то фактор, именно который способствует поляризации, способствует
стабильной нестабильности.
Да, стабильности, и не только. Не дает возможность нормальному политическому процессу. Например, из-за того, что он просто в Грузии и все внимание сейчас идет в сторону Саакашвили, вот что с ним будет. Практически политическая жизнь превратилась вот именно вот эту полемику по поводу, надо ли отпустить Саакашвили или не надо отпустить, или вот он болеет, или наконец он голодает все еще, или он бросил голодовку. И, в общем, политический процесс дошел до такого лозунга, особенно оппозиции. Сейчас у оппозиции главный лозунг – это надо спасти Саакашвили. До этого был разговор, надо спасти страну, и надо ее вывести из кризиса, надо демократию в дальнейшем развивать и все. Сейчас об этом разговору практически не идет. Разговаривают о том, что надо спасти Саакашвили. Каковы бы ни были бы его заслуги в прошлом и какова бы ни была его роль в развитии вот грузинского государства, сейчас на этом этапе я думаю, что он не сможет играть позитивную роль в современной политической жизни страны.
Могу не спросить Батно Георгия о том, как принимаются, собственно, политические, ключевые политические решения в Грузии. В этом году вновь по чьему-то велению или хотению происходили очень заметные кадровые перетрубации. Например, в кресло премьера вернулся не самый популярный, яркий Ираклий Гарибашвили на смену Георгию Гахария. Два раза за год меняли председателей парламента. Талаквадзе сменил Кучава, и вот сейчас Папуашвили. Какая логика за всем этим? Кто и как принимает эти решения?
Да, если честно, очень трудно проследить логику. Вот вы упомянули Кучава, после Кучава Папуашвили.
до этого еще Талакадзе. Вообще целиком система управления и кадровая политика стала таким вот непонятным, очень непонятным. Люди, так сказать, неоткуда приходят на ключевые посты и потом в основном уходят непонятно куда. И это очень раздражает целиком общество, мне кажется, и уже становится таким немножко даже смехотворным. Все это вот, например, никто не объяснял, почему Кучава, какие у него были особенные вот такие лидерские, так сказать, навыки, был выбран на посту председателя парламента. И с другой стороны, никто никому обществу не объяснил, почему этот человек покинул пост главы парламента. Совершенно непонятная кадровая политика.
Но это добавляет нестабильности, не только фактор Саакашвили, да, а то, что за ночь, буквально просыпаясь утром, можно сказать, вы обнаружите в кресле премьера другого человека.
Конечно, конечно. В основном я все-таки, с моей перспективы, все-таки проблема, конечно, национальное движение и фактор Саакашвили часто играли и играют в Грузии. Не совсем, так сказать, позитивную роль. Они могли бы себя вести по-другому, мне так кажется. Но с другой стороны, львиная доля на ответственности на процессы в стране, конечно же, за правительством, которое, ну, за эти правления 9 лет, в принципе, особенно после 2016 года, когда она отказалась от коалиционного правления, и вы помните, как было сказано, что вот республиканская партия, там партия Аласания, другие мешали грузинской мечте провести эффективную политику. Вот сейчас из этого, так сказать, из этих всех коалиционных партнеров она избавится, и в стране начнется вот быстрые реформы и так далее, и так далее. Ну, ничего вроде этого не произошло. Я бы сказал совершенно, вот 2021 год я бы назвал таким годом фрустрации и потери всякой амбициозности. Мы помним, да, вот при, опять-таки, и при грузинской мечте, особенно при национальном движении, часто было вот такие вещи, которые нам казались тогда таким чрезмерно амбициозные планы по всем направлениям. На данном этапе я не припомню какое-нибудь заявление, подкрепленное реальными шагами, которые чем-то создавали бы вот позитивную ауру и чувство того, что правительство правда думает о серьезных переменах той или другой отрасли. А никаких, если мы будем наблюдать вот так в ретроспективе, из Грузии поступали как негативные новости, так и позитивные новости. В последнее время я ничего, извините за такой пессимизм, но ничего особенного позитивного стараюсь и не могу припомнить.
Батнукаха, политический кризис в Грузии разыгрывается на фоне драматического, можно сказать, худшего со времен распада Советского Союза противостояния Запада с Россией. В Киеве, например, жители призывают собирать так называемый тревожный чемодан на случай нападения России на страну. Тревога ощущается в Грузии. На кону и судьба будущей страны. Ключевое требование в Москве – отказ НАТО от расширения на восток, то есть от приема Украины, Грузии, Молдовы. Как грузинская политическая элита отвечает сейчас на этот экзистенциальный вызов?
Вообще в Грузии так это не ощущается, как, наверное, в Украине. То есть нет паники среди населения, и как-то во все это не верится, что возможно обновление войны с Россией. Но, однако, эксперты и, конечно же, люди более сведущие в этих вопросах насторожены и с вниманием наблюдают все заявления, которые производятся с российской стороны, со стороны западных партнеров. Думаю, что я так понимаю, что ситуация довольно накалена, она взрывоопасна. И в случае войны с Украиной Грузия может не рассчитывать оставаться в стороне, потому что мне кажется, что уже исходя из чисто военных целей, если масштабная, широкомасштабная война начнется с Украиной, Россия постарается установить полный контроль над Грузией, превратить его в какой-то военный...
Что это значит?
Например, они могут блокировать грузинские порты, как минимум блокировать, а может быть и оккупировать, допустим, порты, могут выдвинуть из Абхазии свои силы, которые там находятся, и с моря осуществить десантирование. Разные есть возможности. Блокировка портов, черноморских портов, я думаю, в Грузии это будет важно для России, для того, чтобы корабли НАТО не смогли там базироваться в случае конфликта с Украиной, потому что сейчас, по последним данным, возможно, Россия попытается осуществить нападение на Украину именно с моря, с Азовской акватории, с Азовского моря. И вот здесь, конечно же, Грузию так легко в покое она не оставит.
Ну, чего хочет другие, конечно, Путин, же. На ваш взгляд? Какая роль уготована в данном случае Грузии? Об Украине много говорят. Какова конечная цель? Это некое действительно воссоздание Советского Союза, некого славянского государства с какими-то сателлитами-союзниками? Что дальше для Грузии в том числе?
Ну, я думаю, что у Путина правда говорят об этом многие. Правда, у него нет далеко идущих стратегических каких-то целей. Однако там будет видно, я думаю, что Путину выгодно, наверное, начать вот этот конфликт с Украиной, потому что есть и внутренние проблемы в России, и ему нужна еще одна победоносная война. Ему нужно как-то закрепиться и в Донбассе более уверенно захватить некоторые черноморские территории, чтобы, допустим, Крым, проход к Крыму был свободным для российских, для России вообще. Поэтому нужно захватить вот это Приазовье. А что касается Грузии, то Грузия просто как кость в горле, я думаю. Для полного контроля в Закавказье или на Южном Кавказе, конечно же, нужно Грузию лишить ее ориентации. Поэтому я не знаю, как насчет оккупации полностью Грузии или что, но во всяком случае Россия будет стараться полностью склонить Грузию, возвратиться в российскую орбиту. Это была бытность Советского Союза.
Некруглый стол провела Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра и с наступающими.